Так, пожалуйста, вспомним, что мы проходили, о чем была речь. Сначала было введение. О чем? Слова. Важность ведического знания. Обращение, первые три мантры. Обращение о чем говорит? Обращение – это описание главенствующего положения. Ом Пурнам. Природа Ом Пурнам. Первой мантрой был принцип Шаваси, верно? Во второй мантре? Да, достичь свободы от кармических реакций, каким образом можно достичь долгой жизни и даже вечной жизни. В третьей мантре викарма, да, описываются результаты викармы. И также у нас начало третьего раздела, с четвертой по восьмой мантры, непостижимый Господь, как его видит Махабхагавата. Четвертая мантра. Да, непостижимость. И в этой мантре объясняется, почему люди не в состоянии понять положение Господа. Он находится за пределами материальных измышлений, и поэтому познать его можно только тогда, когда он сам открывает себя искреннему преданному. Сегодня пятая мантра у нас. Продолжается та же тема, что Господь обладает непостижимыми силами, и с помощью которых Он остается неузнанным для тех, кто не снискал Его расположение. То есть в этом есть предназначение, смысл, почему Господь непостижим для многих людей. Есть причина в этом. Пятая мантра. Тат. Этот Верховный Господь. Эджати. Ходит. Тат. Он. На. Не. Эджати. Ходит. Тат. Он. Дуре. Далеко отсюда. Тат. Он. У. Также. Антике. Очень близко. Тат. Он. Анта. Внутри. Асья. Этого. Сарвасья. Всего. Тат. Он. У. Также. Сарвасья. Всего. Асья. Этого. Бахьята. Вовне. Тат джати тан найджати тадуре тат вантике тат антар асья сарвасья тату сарвасья ся бахьята. Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри, внутри всего. И все же он вне всего. И так, если мы отвлечемся от тех знаний, которые мы уже имеем, мы получали образование, мы сможем понять непостижимость этих текстов, ощутить это необходимо. Это понятно для логического умонастроения, уже понятно, что есть противоречия. Что навевает какие-то другие мысли. Хочется как-то понять по-другому то, что написано здесь. Совместить эти две вещи. Могут приходить какие-то метафоры, или сравнения, или еще какие-то мысли. Но это лишь мысли. Здесь же описываются факты. Не на уровне ума. По факту так и есть. Он ходит и не ходит. Например, мы сейчас сидим. Почему? Почему сейчас мы сидим? Почему мы сейчас не ходим? Если мы идем, ум тоже идет. Поэтому во время ходьбы вы не можете обсуждать глубокие темы. Вы как бы в уме спешите что-то обсудить. Если вы хотите глубже что-то обсудить, вы замедляете шаг. Потому что ум тоже замедляет шаг. Но когда вы сидите, вы можете быть максимально внимательным. Но для этого ум должен тоже сесть. Бывает, что мы сели, но ум не сидит. Бывает, что мы идем, но не хотим идти туда, куда мы идем. В уме идем прямо в противоположную сторону. И об этом человеке можно сказать, что он идет и не идет одновременно. По факту. Имеется до его внутреннее настроение и внешняя деятельность. Он сидит и не сидит. Он только как бы, конечно, присутствует, но он не сидит здесь. Он слышит, но не слушает. Поэтому можно сказать о ком-то, он слышит, но не слушает. Он сидит, но не присутствует. Он ходит и не ходит. Он тоже очень непостижим, как Верховный Господь. И то же самое описывается в Бхагавад-гите. Дурас там чантики ча тат. И то, и другое. Так же. Он очень-очень далеко. Дурас там ча антики. И также очень-очень близко. Самый близкий. По-разному можно это обсудить. Но дело в том, что это касается, можно обсудить по-разному. Например, вы видите объект очень-очень большой. Вы не видите его, конечно, но очень большой. Маха-Вишну невозможно увидеть глазами. Он слишком гигантская форма. Вселенная выходит из его пор кожи с дыханием. И туда же все входит, бесчисленное количество вселенных. Эту форму невозможно увидеть. Это очень-очень далеко, поэтому мы не видим. И очень-очень близко. Внутри сердца, куда наши глаза не заглядывают вообще, тоже не видим. И как бы с этой точки зрения ясно, но противоречие остается в том, что это касается одной и той же личности. Мы знаем, что есть объект удаленный, есть объект слишком маленький, и тут все понятно, но здесь совсем другое описывается. Не путайте это с этими примерами, потому что речь идет одновременно о той же самой личности. Три экспансии Вишну на самом деле едины. Пропадают интересные примеры ведические, что так же, как одно солнце отражается во многих миллионах росинок, и так же сверхдуша присутствует, та же самая в сердце каждого живого существа, то есть Бог один. Вот в этом сложность понять, что это касается одной и той же личности. Пребывает внутри всего, и все же он вне всего. Например, внутри каждой формы жизни, говорится, друг всех живых существ, сопровождает их. У нас есть друзья по жизни. Но если кто-то из нас должен будет отправиться в ужасное место, друзья с нами не пойдут. Тюрьма или ад какой-нибудь. Если такое предназначение... Друзья оставят нас. А Кришна в форме Сведуши останется в сердце. Внутри всего. Но из этого не означает, что он тоже попадет в ад или тюрьму. Или в другую форму жизни, и он станет животным. Если я становлюсь животным, и Кришна пошел со мной и становится животным. Нет, он вне всего этого. А он внутри как сопровождает. Но он вне. Он всегда остается на своем уровне, никогда не опускается на материальный уровень. Ни при каких обстоятельствах. Но присутствует в каждом живом существе, свидетельствует, наблюдает. То есть на него не влияет материальная природа. Мы вчера показывали эту вот вертикальную ось координат от Кришны, как энергия распространяется до материальной энергии, утрачивая как бы качество. Но это все Кришна говорит. Если рассмотреть его в горизонтальной плоскости, то для него нет разницы между адом, раем, духовным миром. Например, есть дом, есть вещи в доме, недвижимость и вещи в доме, и мебель. И есть дети в моем доме. Что ценнее из этих двух? Почему? Разве вы не равно заботитесь о вещах и о детях? Нет, вы равно охраняете и дом, и вещи, и детей одинаково. В чем разница? А? Нет никакой разницы. Вы скажете, дети — это не вещи, дети могут заболеть, детей могу потерять. Но в духовном смысле слова вы ничего не можете потерять. Дети тоже вечные. В чем разница? Если вы рассматриваете все в вечности, то разницы нет. Между материей, между духом, между живыми существами и всем другим. Это все та же самая, тот же самый Кришна. С вещами тоже есть отношения. Им нравится мебель. Дом вы построили, столько денег затратили, столько жизни потратили. Вы одинаково цените то и другое? Для Кришны это все одинаково. Не думайте, что он заботится о живых существах, только пренебрегает материальной энергией. Нисколько. Он в совершенстве управляет тем и другим. Однажды Прабхупада сказал, Кришна одинаково обнимает одной рукой Радхарани, а другой корову. Одинаково. Он говорит, вы поговорите об этом, что я ко всем равно отношусь. В духовном мире он любит каждого в соответствии с тем, как тот служит, в какой расе относится, абсолютно равно относится. Для него нет различия в этих ценностях. Он ничем не пренебрегает и ничто не возвышает, потому что это все он сам. Вы заботитесь о своих ногах так же, как о голове? Разве нет? Однако голова важнее, чем ноги, вы говорите. Но вот, тем не менее, голова заботится о ногах тоже так же. Конечно, преданные особое положение имеют. Да, они наиболее близки, они зависимы от Кришны. Он отвечает им тем же, говорится, в какой степени предаются, в такой степени я забочусь и вознаграждаю его. Но это не его пристрастие. Это положение преданного таково, что он вызывает эти отношения у Господа. Сам же он равно относится ко всем. И к материальному, потому что материя — это тоже скрытый дух, это тоже дух. Нет ничего материального для Господа, говорится, все духовно. Но мы думаем, что дети важнее для нас, чем недвижимость и вещи. Для нас это так. А для него нет. И вещи вы можете потерять. И деньги можете потерять. И дом можете потерять. И дети тоже можете потерять. В чем разница? И приобрести можете дом. И деньги можете заработать. И детей можете иметь. В чем разница? А это другой вопрос. Совершенно верно. Потом мы не понимаем предметы Шамадишат. Именно привязанность. Да, да. Не то, что мы против привязанности, но мы объясняем сознание Кришны. У Кришны такой привязанности нет, как у человека. Такого сострадания, как у человека, нет. У него другое сострадание совсем. Он по-другому устроен, Верховный Господь. Говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых хочу. Ты скорбишь, но как это скверно одолело тебя. Эти человеческие гуманные чувства, Арджуна, возвышенные. Но для Кришны он улыбается и говорит, скверно, ты осквернен сейчас, послушай Бхагавад-гиту. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это моя энергия, я, мое продолжение меня. Я воздух, я вода, я способности в людях. Среди полубогов я Индра, среди мудрецов Вьяса, среди логиков окончательная истина, среди рыб акула. И кто-то не может понять, ну почему акула-то Кришну представляет? Такая жуткая тварь. Но это тоже Кришна. Он говорит, моим проявлением нет конца. Все это есть Кришна, поэтому для него не существует разницы между живым и мертвым даже. Вы понимаете, что такое сознание Кришны? Почему Кришна говорит, сражайся. Сражайся, убивай родственников. То есть есть какие-то знания выше этого всего. При этом, смотрите, Арджун не утрачивает сострадания к своим родственникам. И Кришна говорит, что на самом деле они мои частички, они мне принадлежат, я забочусь об этом. Они должны погибнуть сейчас. Это предопределено с самого начала, Арджуна. Посмотри вселенскую форму. Все законно. Я не действую против закона, Кришна говорит. Все законно. Ты просто думаешь, что они твои родственники, поэтому даже о законе забыл. Ну что хорошего, если люди ради своих детей обманывают других людей? Ради своих вещей обманывают тоже людей одинаково. И то, и другое привязанность. Одинаково плохо. Дритараштра был привязан, то есть, да, Дритараштра был привязан к Дурьотхане. Ну и что из этого произошло? Битва на Курукшетре. При этом Арджуна из сострадания не хочет сражаться. Но Кришна объясняет со своей точки зрения, почему должен сражаться. Показывает ему удивительные вещи, трансцендентные вещи, вселенского масштаба. Когда-то в Ясадева пришел на поле битвы Курукшетры и призывал к миру. Какой-то эпизод, говорится, был такой в ходе битвы. В Махабхарате я не встречал этого в академическом переводе. Возможно, я не всю ее подробно прочитал. Но я слышал этот рассказ, эту историю небольшую. Ясадева был на поле битвы Курукшетры и обратился ко всем этим воинам великим. Великие воины, представьте, это самые великие люди были там, на поле битвы Курукшетры. Бхишма был величайший из всех. Дрона, Крипа, Арджуна, Юдхиштхира, дети полубогов, это великие личности все были. От них зависела вся, весь ход цивилизации дальше. Они собрались, чтобы убивать друг друга. Ясадева сказал, мир нужно установить. Если вы убьете таких великих людей, то что останется от этой цивилизации? Как Арджуна говорит. Но никто его не слушал. Все были в гневе. Сражение уже на самом деле происходило уже. Пускалось оружие, уже летели головы, уже были жертвы, уже была жажда мщения, уже накал страстей. Битва на Курукшетре начиналась медленно и плавно. Нехотя как бы. Даже были упреки, что не в полную силу сражаетесь, потому что там родственники. Они часто и до этого сражались, стычки у них были в кшатре. Но не всерьез. Но здесь нужно было всерьез сражаться. И с каждым днем этот накал происходил все больше и больше. В конце концов, Бхишма хотел уничтожить всех воинов. Даже Арджуну. И Вьясадева призвал к миру, но никто не слушал. Накал был очень сильный. Вьясадева очень, очень разочарованный уходил с поля битвы Курукшетры. Быстро, быстрым шагом, думая о том, что все великие люди сейчас погибнут. И дорогу перебегал муравей, паучок. Он быстро спешил куда-то. Быстро, 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 быстро. Он очень сильно спешил. Я всегда понимал язык всех живых существ. Но он ухмыльнулся. Так же, как Ясадева спешил с поля битвы. Этот паучок тоже спешил куда-то. Он, ну и куда ты спешишь так? Паучок сказал, ты разве не знаешь? Сейчас здесь пройдет боевая колесница Арджуны. Тут живого места не останется. Сколько гибнет живых существ, невообразимо. Просто от того, что эти колесницы бороздят это поле. Я спасаю свою жизнь и семью. Ха-ха-ха, Вьясадева. Не беспокойся. Если ты погибнешь, никто даже этого не вспомнит. Никто этого даже не заметит. Он думал о Бхишме, о Дроне, о Юдхиштхире. Ну, тут паучок какой-то. Он скорбел из-за привязанности тоже. И паучок научил его и сказал, надменный ты мудрец, гордый ты мудрец. Да будет тебе известно, что у меня такая же жизнь, как у тебя. И такие же заботы, как у тебя. И семья у меня есть, и дети, и свои ценности. Ты забыл, что все живые существа равны. Ты возгордился, Ясадева. И Ясадева сложил ладони перед этим паучком и понял, что Кришна говорит из сердца этого паучка. И он пошел уже в другом настроении дальше, освободился от скорби. То есть разницы для Кришны нет. Кто-то теряет недвижимость. Кришна не печалится. Почему? Потому что он ничего не теряет. Это его недвижимость. Потому что из одного кармана в другой карман перешли деньги. Для Кришны ничего не изменилось. А для карманов, конечно, есть большая разница. В каком кармане лежат деньги, огромная разница. Поэтому человек скорбит, Кришна улыбается. Никаких потерь. Это иллюзия. Не скорби. Не скорби о потерях, приобретениях, не радуйся. Уподобься мне. И точно так же мы теряем ребенка. Это тяжелый пример для человека. Но Кришна не скорбит даже в этом случае. Не скорбит. Он абсолютно беспристрастен. Он видит, опять никаких потерь нет. Но он сменил тело. Ну и что? Каждую секунду он отменяет тело. Когда в Прабхупаде во Вриндаван сюда приехали две ученицы. Одна была матерью, другая дочерью. И у дочери молодой был рак. И считанные дни остались ей жить, врачи сказали. И в этом страхе и замешательстве они приехали к духовному учителю и сказали Прабхупаде, что делать? Моей дочери такая трагедия. Обнаружена такая болезнь. И осталось жить считанные дни, она молодая. Но Прабхупада сказал, что вы так беспокоитесь? Кто не умрет? Подумайте об этом. Но она такая молодая. Ей бы жить и жить. Тут такое несчастье. Прабхупада снова спросил, покажите мне, кто не умрет? И он посмотрел на всех вокруг. Скажите, кто из вас не умрет? Все сказали, мы все умрем. Вот видишь, что ты беспокоишься? Все должны умереть. И постепенно, когда они поняли, о чем Прабхупада говорит, какое у него сострадание, другое совсем. Они сказали, Прабхупада, большое спасибо. Такой покой в душу внесли. То есть нужно это принять. Как милость Кришны. Понятно. Потому что все равно же все умрут. Рано или поздно. Сегодня или завтра, или послезавтра, через 10 лет. Мы обречены. Иногда обнаруживают людей, которые живут по несколько сот лет на земле. Как жил какой-то мистик, он жил уже, потому что несколько лет назад он ушел. Обычно они знают секреты дыхания. Это связано жизнь с этим. И на Кумбхамеле этот человек нередко выступал и говорил о пранаяме именно. Он был эксперт дыхании. А очевидцы говорят, что было ему примерно 700 лет, когда он ушел с планеты. Есть также другие люди, которые живут тоже несколько сот лет, редкостные. В мою бытность я слышал много о долгожителях, больше, чем сейчас. По 120 лет, по 100 лет, даже на Камчатке люди жили больше 100 лет. Когда я был ребенком еще, я слышал много об этом. Сейчас мы живем мало. Я был на кладбище недавно. Ну, как недавно, несколько, пару лет назад. Мантру повторял, спокойное место. Там нет никакой жизни, там нет развлечений. Там все тихо, спокойно, серьезно. И я увидел там эти вот таблички, иногда с фотографиями, люди памятнички ставят, чтобы не забывать своих родственников. Они их продолжают любить, думать о них. Такая природа, так устроена, вселенная. И там даты, конечно же, отмечены. Может быть, вы уже наблюдали это. Но средняя продолжительность жизни 53 года. Несколько могил видел на кладбище, где люди дожили до 70 с лишним лет, 2 лет. До 80 никого не было. Средняя продолжительность жизни 52-53 года. Молодежи больше, чем стариков. Никто же не скорбит об этом. Ну, такая жизнь, мы уже к этому привыкли. Итак, природа Бога другая. Поэтому иногда мы говорим, а он же не человек, как с ним общаться, нет таких чувств. Так и говорится, нет чувств, но он источник чувств. Автор 13 главы Бхагавад-гиты то же самое подтверждает, те же противоречия, что и здесь. Ходит и не ходит, здесь и не здесь, внутри всего и вне всего. Любит и не пристрастен одновременно никому. В одной личности, если это сочетается, то как общаться? Мне вопрос возникает, как мне быть в этих отношениях, как жить самбандагьяну? И как удивительно начинается эта самбандагьяна, как удивительно начинается этот процесс. Преданный просто принимает эти противоречия в сердце. Не в ум, а в сердце. Ум никогда не примет. Ум так и будет. Курица-лицо, курица-лицо, курица-лицо. И все. все, все. Никакого ответа не даст, ничего в жизни не изменится, когда вращаются головоломки в уме. Но когда преданный принимает это в сердце, он начинает что делать? Не сомневаться, а восхищаться. Вот это могущество. Когда Нарада был в духовном мире по просьбе сапожника и брамана, то Господь сказал, что сапожник вернется в этой жизни, а браман не знаю когда. Даже Нарада удивился. Браман, знающий священное писание, знал еще Панишат наизусть. Сапожник, наверное, даже не прошел бхакти-шастру толком. А если проходил, то не запомнил ничего. И он вернется в этой жизни, а браман не знаю когда. Но браман не принимал сердцем то, что читал. И скажи ему, говорит, об этом. Скажи, что я продергиваю слона сквозь игольную ушко, и ты поймешь, кто каждый из них. И когда он сказал браману, что Господь Нараяна в духовном мире, когда я был у него, сказал Нарада, продергивал слона. Хобот. В игольное ушко и продергивал его так вот. И слон проскакивал. Нараяна. Нарада, ты лжец. Ты мне водишь за нос вообще. Ты всякие сказки, Господи, тут придумываешь. Я не верю тебе. А вот в чем дело. Конечно, как же он вернется в духовный мир? Все его знания на уровне ума, а в уме одни противоречия. Он просто гордится знаниями, но не понимает ничего. Но пришел к сапожнику и сказал, я только что был в духовном мире, как ты просил, а тебе рассказал. Что там делает Господь Нараяна, сказал сапожник. Так продергивает слона, хвост туда, и за хвост потом... Сколько ножку. Потрясающе, сказал сапожник. Как велик Господь. Он же такие вещи делает. И даже Нарада рот открыл. Говорит, ты что, веришь в это? Ну, а почему не, сказал сапожник? Смотри, какое дерево на мной, баньян. Гигантское. А ведь он его может упаковать в такое семечко. Наверняка он может и слона продернуть сквозь угольное ушко. Нараяна там может все делать. Понятно. С такой верой, конечно, ты вернешься к Богу. То есть, видите, для преданных это как раз возможность предаться. Для неверующих это как раз возможность отказаться. Та же информация. Поэтому, видите, для верующих он дает это таким образом, для неверующих то же самое дает другим образом. Удивительная личность. Один и тот же стих, совершенно разный результат. И эту философию неверующих он поддерживает сам изнутри сердца их, когда они этого хотят. Он беспристрастен. Но вот скажите, как такое возможно? Душа из духовного мира столь дорога, неотъемлемая частичка, а Господь дает эту философию в сердце и поддерживает. Иди в ад, иди в ад, иди в ад. Вот в этом разница. Господь говорит, хочешь в ад? Иди в ад. Хочешь в рай? Иди в рай. Поэтому он говорит, Тадвити пранипатина парипрачнина севая. Иди к духовному учителю. Он тебе никогда не скажет, иди в ад. Он скажет, какой негодяй, куда ты собрался? А ну иди сюда, служи Кришне. Он по-другому сострадает, потому что он связан с человеческой формой жизни, у него сострадание другое. Господь посылает такого сострадательного духовного учителя, потому что у него нет такого сострадания. Он говорит, иди в ад, если хочешь. Если ты так наставишь, вот ад перед тобой. Можешь заниматься адской деятельностью и пойти в ад. Но, говорит, если ты хочешь получить знание такое, иди к гуру. И гуру отличается его наставление от наставления Кришны. Гуру скажет, никакого ада, служи Кришне. Ты обещал. Подлец, негодяй, мошенник. Здесь описываются некоторые из трансцендентных деяний Господа, совершаемые его непостижимыми энергиями. Противоречащие друг другу утверждения, приведенные здесь, доказывают непостижимость энергии Господа. Он ходит и не ходит. Обычно, если про того, кто может ходить, сказать, что он не может ходить, то это будет нелогично. Но когда речь идет о Господе, такое противоречие всего лишь свидетельствует о Его непостижимом могуществе. Ограниченность наших знаний не позволяет нам примирить подобные противоречия. Поэтому наши представления о Господе ограничены тесными рамками наших умственных способностей. К примеру, философы-имперсоналисты школы Майявади признают только те деяния Господа, в которых не проявляются его личностные качества. И отвергают его личностный аспект. Но школа Бхагаваты, отстаивая совершенные представления о Господе, говорит о существовании непостижимых энергий Господа, которые позволяют ему одновременно обладать личностными и безличными качествами. Бхагаваты знают, что если мы не признаем существование непостижимых энергий, выражение «Верховный Господь» теряет смысл. Он непостижим именно по этой причине. Что? Но как может быть, скажите, как может быть такое, что Господь является источником душ и одновременно для них создает мир страданий? Это противоречие. Многие люди не могут понять противоречие. Если душа духовная, она жила в духовном мире, зачем Кришна создал мир страданий? Это противоречие. Есть духовная энергия, она совершенна. А зачем же он создает материальную энергию? Это же противоречие из одной личности. Его называют все благим при этом. Объясните мне это. А? Кстати, кто может объяснить это противоречие? Да?
Шрила Прабхупада говорит, что это не Кришна создал, это материальный мир. Это вы его создали, вы захотели совершать такие поступки, и поэтому для вас был создан этот мир.
Ну, это может быть так, да, но Господь санкционирует все, без его воли не шевельнется травинка. Он мог бы не позволить это делать.
Вот свобода выбора в этом случае.
Для него нет разницы. Вот поэтому это называется свобода выбора. Потому что он беспристрастен, иначе бы у нас не было свободы выбора. Если бы он был пристрастен, ну, представьте, родители пристрастны к своему ребенку. Дети теряют свободу выбора. Мгновенно. Ты будешь играть на скрипке, Вася. Станешь великим музыкантом. Я из тебя сделаю Паганини. И ребенок теряет свободу выбора. Все. Итак, Кришна дает изначальное положение, но кем быть, решает само живое существо. И Кришна становится тем материалом, можете представить, для обусловленной души, материальной энергией. Это он. Он становится тем материалом, которым мы пользуемся. Удивительно. Столько жертв с его стороны, оказывается. Если так рад посмотреть на это. Из того, что мы не видим Господа своими глазами, еще не следует, что он не существует как личность. Чтобы опровергнуть этот аргумент, Шри Шапанишат утверждает, что Господь находится очень далеко и в то же время очень близко от нас. Обитель Господа находится за пределами материального неба, границы которого нам неизвестны. Если мы не в состоянии достичь границ даже материального неба, то можно себе представить, как далеко от нас находится духовное небо, простирающийся за пределами материального неба. Духовное небо расположено очень далеко от материальной вселенной, что подтверждается в Бхагавад-гите. Но несмотря на то, что Господь находится так далеко от нас, Он может мгновенно, за долю секунды, не зайти к нам со скоростью, превосходящей скорость ветра или мысли. Он способен бежать так быстро, что никто не в силах обогнать Его. Об этом уже говорилось в предыдущем стихе. Тем не менее, когда Верховный Господь предстает перед нами, мы смотрим на Него свысока. Каково? Господь осуждает это в Бхагавад-гите, говоря, что глупцы осмеивают Его, принимая за простого смертного. Он не принадлежит числу смертных и не появляется перед нами в теле, созданном материальной природой. Многие псевдоученые утверждают, что, нисходя в материальный мир, Господь получает материальное тело, подобно обыкновенным живым существам. Не ведая о непостижимых способностях Господа, эти глупцы низводят Его до уровня обыкновенных людей. Он может явиться где угодно, в любое время и как угодно. Например, Вараха появился из ноздри Брамы. Брама сидел в медитации. Вдруг у него соринка из ноздри вылетела. Довольно крупная. Странная соринка. Для Брахмы это явление необычное. Брахма творец. Значит, что-то важное исходит из Творца. Если у нас соринка из носа вылетит, мы не обратим внимания на это. Просто помоем руки и все. И нос. И даже смотреть не будем, что там вылетело. Но если у Брахмы вылетит что-то из ноздри, все полубоги соберутся обсуждать, что же это такое, что это значит. И когда эта соринка вылетела, оказалось, что это свинья маленькая. Вот уж, простите, поросенок. Ну, вы видели такое? В уме такое могли, можете держать? Это факт. Можете проверить, написано в Бхагавата Пуране. Они стали думать, так, Брахма, ведь он что думает, то и творит. Что за мысли? Что ты себе позволяешь? Откуда это нечистое животное? Что за желание у тебя в сердце? Скажи, Брахма, кто это? Он говорит, не знаю, как это получилось. Нет никакого проблемы. Я думал, я очень возвышенно мыслю. Я не знаю, что это такое. Я должен подумать. Брахма честный, ему доверяют, и он погрузился в медитацию. В это время соринка не ждала. Она стала расти тут же и показывать свою силу. Полубоги почувствовали, что дело принимает серьезный оборот. Заполнил вселенную тут, ярче солнца вообще, и взревел, то все вздрогнули. Силища какая, бог ты мой. Красноватого цвета. Вот, глаза налитые такой, знаете, энергия от него пышет, там землю роет и так далее. Кабан. И Брахма тут вышел из медитации и, сияя, улыбаясь, сказал: Верховный Господь пришел. И тут все заметили отлив синеватый его тела. А, Кришну узнали. Да, круто. Как на Нарисимхадеве взрывается колонна, представьте. Опять такое же существо. Небольшое. Странное какое-то. Хираньякашипу смеется над ним. Ваджананти мамутхама нушмтану машрита. Но глупцы всегда будут, говорит, критиковать меня. В любой форме, как я не приду. Человек, они будут думать, что я человек. А это кто, говорит, что за животное? Человека-лев. Но он такую силу проявил. И если он может из колонны появиться, из ноздри Брахма проявиться, из пространства может просто проявиться, то почему он рождается, как сын Девы Васудевы? И зачем Ишода нянчит Верховного Господа? Вот уж вопросы. Вот уж сложности. Майявади никогда не смогут понять это. Задача нашего образования – постичь эти игры Господа. Бхакти-шаста. Через бхакти можно это понять. Область бхакти не затрагивается майявади, умствующими философами. Никогда не могут даже заглянуть туда, коснуться этой темы. Говорится. И тем не менее они берутся комментировать все эти вещи, Прабхупада говорит, бессовестно. Способен бежать очень быстро. Господь исполнен непостижимых энергий, поэтому Он может принять от нас служение в любой форме и обладает способностью преобразовывать свои разнообразные энергии по своему желанию. Например, преданный предлагает какую-то скудную пищу ему. Ну, то, что есть, имеется в виду. Простая пища. Может быть, там чапати, рис, просто дал. Иногда нет соли, знаете, у кого-то, или специй, или масла хорошего. Ну, то, что есть, он предлагает. Здесь, говорит, Господь способен преобразовывать то, что перед нами делает. Превратить в нектар, может, эту пищу, пробуй. Этот опыт вначале был очень сильный у нас. Потому что у нас не было ни бхакти, шастр, ни книг Прабхупады еще толком. Не духовных лидеров, но мы предлагали прасад и пели киртан, все, что мы делали. И вот через эти два процесса Кришна проявлялся мистическим образом. Все старые преданные знают этот мистический опыт прошлого. Исцелялись даже от серьезных болезней во время киртана. Прасад мне привел в сознание Кришны, потому что я голос услышал, приняв прасад. Этот голос так и сидит у меня во мне всю жизнь. Потому что Я понял, что Кришна говорит со мной. В те времена достаточно было просто просад, потому что мы не были квалифицированы. Но Господь может преобразовывать, говорится, энергию, которую мы прилагаем ему. Однажды преданные собрались на какой-то квартире, где никто не жил. Просто предоставили квартиру, чтобы они могли вот собраться и петь там киртан в 80-х годах еще. Все было тайно и секретно. Ну, попели киртан, что-то там почитали, обсудили, как всегда. И пошли на кухню, может, какой-то просад приготовить, но там была только пачка гречки и ничего вообще. Ни соли, ни сахара, ни масла, ничего. Просто пачка гречки. Все пусто. Кастрюля тоже была. Из-под крана налили сырой воды питерской и сварили гречку. Сколько там было? Человек 5-6. Кастрюльку полную отварили. И мне потом рассказывали об этом старые преданные. Говорят, ты, говорит, не представляешь, что такое Кришна. Мы просто сварили тут гречку безвкусную. Это был такой нектар, говорит. Это был такой праздник, такой просад был вообще. А я уже понял, если бы просад, говорю, я нисколько ее сразу принял, говорю, так это же потрясающе. Кришна может преобразовывать эти вещи. И факт, мы каждый день едим просад, пищу предложенную Кришне, это уже другая пища. Он может сделать из нашего несовершенного, он может навернуть то же самое в совершенстве. В совершенстве. Господь Чайтанья ел просад острый, очень острый, однажды. Такой, что преданные не могли его даже в рот взять. А он его как нектар. Преданные ели через большие усилия, что Господь Чайтанья говорил, что это маха-просад, нужно есть. Он говорит, это предложено Кришне, это не может быть невкусным, это не может быть неприемлемым, это нектар божественный. Он не замечал этих внешних вещей. И Господь Чайтанья даже не замечал, что у Рупы Госвами была эта болезнь кожная? Или Санатана Госвами? Санатана Госвами. Он просто увидел и сказал, Санатана, как дела? С ног до головы весь он поражен был какой-то болезнью кожной. И Господь Чайтанья сиял, спрашивал, как дела? Все хорошо, Санатана? И Санатана говорил, да, все хорошо, когда увидел его. Просто здорово. Ну, я рад, сказал Господь, пошел обнимать его. Ай, не касайся меня. Да я же очищаюсь, когда касаюсь тебя. Ты же чистый преданный. И этот кровь, гной размазывается на его теле, а Господь Чайтанья в блаженстве полном. Это сознание Кришны. Господь преобразовывает все. Васудеву дату он исцелил просто одним прикосновением. Преобразовал. Больное тело, здоровое тело. Для него нет разницы между болезнью и здоровьем. Он никогда не болеет. Хотя говорят, что болеет по-своему. Однажды Господь Чайтанья болел, у него голова болела, и никто не мог ему помочь. Врачи приходили, но ни жар, ни головная боль не проходила. По воле Господа, говорится. Он хотел болеть, поэтому болел. Но там был урок. Он видел гордость некоторых преданных. Поэтому он сказал, мне нужна вода со стоп брахмана низшей касты. Это может помочь мне. Если я выпью эту воду, я исцелюсь. Все подумали, ну нет. Чайтанья Махапрабху будут пить воду со стоп брахмана низшей касты? Никогда. Но бажар не проходил. Пришлось пригласить какого-то брахмана необразованного. Потому что некоторые впоследствии гордились. Выпил этой воды и исцелился. Что-то подобное. Может быть, я эту историю не точно рассказал, но было что-то подобное. То есть преданные должны хорошо разбираться в этих оттенках духовного разнообразия. Потому что майявади ничего не понимают в разнообразии. И в конце концов, когда речь идет о Боге, они его отождествляются обычной личностью. Поэтому говорится, высшие личности, брахман, безличное, что я отождествляю с материальной личностью. А материальная личность означает недостаток, ограниченность, индивидуализм. Индивидуальность, говорит, индивидуализм. Личность, личина, ограничение. Так они рассуждают. И перед ним разбивают все эти ложные теории посредством бхакти, преданного служения, различая назначение разнообразия энергии Господа. Все из Брахмана, это факт, но посмотрите. Каждая энергия в Брахмане имеет свое предназначение, она отличается от другой. Их миллионы, 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 миллионы видов. С каждой личностью совершенно по-разному Господь общается. Как мы видим дерево на улице, философский пример. И стол тоже из дерева. В чем разница? Разница гигантская. И то дерево, и это дерево, но функции, назначения разные. И духовный мир энергии Господа, и материальный мир энергии Господа, но функции, назначения совершенно разные. И качества. Он преобразовывает энергии. Неверующие утверждают, что Господь не может воплотиться в материальном мире, или что если Он и не сходит сюда, то является в теле, созданном из материальной энергии. Эти аргументы теряют силу, если мы признаем существование непостижимых энергий Господа. Тогда мы поймем, что даже если Господь появляется перед нами в форме, созданной из материальной энергии, то ему вполне по силам превратить эту материальную энергию в духовную. Обе эти энергии исходят из одного источника и потому подвластны его воле. Например, Господь может появиться в образе арчавиграхи, то есть в форме божества, якобы изваянного из глины, камня или дерева. И хотя эти формы созданы из дерева, камня или иного материала, вопреки мнению иконоборцев, они вовсе не являются идолами. Несовершенное зрение, присущее всем, кто ведет несовершенное материальное существование, мешает нам увидеть Верховного Господа. Но проявляя благосклонность к преданным, которые хотят увидеть Его материальными глазами, Господь является в так называемой материальной форме, чтобы принимать от них служение. Удивительно. Он уже присутствует в арчавиграхе. Прабхупад сказал, что можете путешествовать по местам паломничества. И также можете паломничество совершать по храмам ИСКОН по всему миру. Там, где установлены божества ИСКОН, эти места признаются трансцендентными. Там Кришна лично присутствует. Можете ездить в Индию, а можете ездить по храмам ИСКОН куда угодно, и вы увидите, Кришна там будет. Будет результат трансцендентный. Здесь, во Вриндаване, столько божеств, их тысячи, тысячи божеств. Люди поклоняются божествам постоянно, каждый день. На самом деле они поклоняются Господу, который согласился явиться им в доступной для них форме. Форма арчи не является формой, созданной по желанию или прихоти поклоняющегося, а существует вечно со всеми своими атрибутами. Искренне преданный способен ощутить это, атеиста нет. Как божество Радхарамана, оно известно на весь мир сейчас. Влюбляется у него сразу же преданный, как только первый раз видит Радхарамана, сразу покупают фотографию и вешают на стенку. Даже не молятся ему, а просто влюбляются. Удивительно в этот момент. Он такой красивый. Он так игриво смотрит, Радхараман, в супружеском настроении именно. Влюбляет сразу же всех. И он такой маленький еще, размер у него такой удивительный. Он самопроявленный. Его никто не изваял. Гопал Бхатта Госвами привез эти божества. И он сокрушался, что он поклоняется шилам и кругляшам этим. Ни рук, ни ног, формы нет, боже мой, не одевать их, не уложить спать. Он хотел видеть форму, настолько хотел, что за одну ночь Радхараман проявился из его шилограмма шивы. Раскрылся камень за одну ночь. Самопроявленный. Однажды мы были в одном храме недалеко от Сурабхи-кунда. Нет, Говинда-кунда. Говинда-кунда. Вот сейчас я даже не скажу, где этот храм, но это вот, когда мы приближались к Говинда-кунду с этой стороны, буквально вот метров, наверное, 100 от самого кунда есть такой храм. Этот храм наполнен шилами, гвардхана-шилами, самопроявленными божествами собраны там. Обычно мы туда никогда не заходили, но поскольку тогда был с нами Шачинадана Махарадж, он зашел туда, просто из любопытства пошел, и все пошли за ним. И мы там увидели чудеса. Все божества были самопроявленными, все, нерукотворными. Она показала Кришну Баларама, пожалуйста. Абсолютно симметричные два камня с такими прям коронами вместе друг к другу, разного цвета. Как будто кто-то сделал. Он показал нам курму, панцирь черепахи, туда выглядывает голова, руки, все. Но впечатление было явное, что это не задрено резцом, потому что как будто вот так камень кто-то разломал, и это появилось. Просто вот разлом был виден. Не резец, не полировка, а разлом. Мы думали, да, было очень удивительно. И тут Шарина Махарадж решился. Он сказал Пуджарю, а можешь показать нам Калки Аватара? Очень сложная форма. Ну ладно, Курма там... Вот Кришна Баларам, похоже, и что-то еще. Но можешь показать Калки Аватара? Пуджарин посмотрел, сказал, но проблема. Ушел куда-то за алтарь. Выносит плиту вот такого размера. Вот такой же разлом. На этом разломе явный рельеф всадника с конем и с мечом вот так. Все вот так сделали. Никто вообще такого даже представить не мог. Самопроявленное божество. Говорит, на Говардхане, говорит, очень много самопроявленных божеств. Сами проявляются там. Все аватары там присутствуют. Это что касается Арчи Виграхи. То есть Господь управляет и материей, и духом. Мы через материю проявляется, через дух проявляется, через ум проявляется, через чувство проявляется. Через воздух может проявиться. Бывало с вами такое, что просто вдыхаете воздух и сознаете Кришну. Пьете воду и сознаете Кришну. Тоже бывает такое? Очень хорошо. В этой связи следует обратить внимание на два слова, которые часто употребляются в богословных писаниях и характеризуют Господа. Сагуна и Ниргуна. Сагуна с качествами и Ниргуна без качеств. Некоторые комментаторы утверждают, что слово «сагуна» относится к воплощениям Господа, наделенным воспринимаемыми чувствами качествами. И потому подразумевают, что, приходя в этот мир, Господь принимает материальную форму и попадает под власть законов материальной природы. На самом деле это не так. Для Господа нет разницы между материальной и духовной энергией, потому что Он источник всех энергий. Он повелитель всех энергий, и потому, в отличие от нас, никогда не попадает под их влияние. Материальная энергия подвластна ему, поэтому он может использовать материальную энергию в своих целях, не попадая под влияние качеств этой энергии. В этом смысле он не иргуна, не имеющий качеств. Это, однако, не означает, что Господь является чем-то бесформенным. В конечном счете, он вечная форма, изначальный Господь, а его безличный аспект сияния Брахмана – это всего лишь излучение, исходящее от его личности. Подобно тому, как солнечные лучи являются сиянием Бога Солнца. Тут Прабхупада использует слово «излучение», как «сагуна». Излучает великое разнообразие качеств, безграничное. Как солнце излучает свет. Не все видят это излучение Кришны, но преданные должны видеть излучение Кришны во всем. Когда отец-атеист Махараджа Прахлады, мальчика святого, спросил его, где твой Бог? Прахлад ответил, что Бог пребывает всюду. Разгневавшись, отец сказал, это значит, что твой Бог и в колоннах дворца? Что бы вы ответили? Обычно мы скажем, ну нет, в колонне тут не ищи его, он просто повсюду. Тогда сказали, значит, Бога нет, ты меня обманываешь просто. Но когда Хираньякашипу спросил Прахлада, где Бог? Говорит, везде, везде. Значит, в этих колоннах тоже. Логично. Если вы ответите неутвердительно, значит, лжете. Но Прахлад сказал, да, папа, здесь тоже. В этой колонне. И некоторые ачарьи утверждают, что в это время Нарисимхеда уже находился в колонне. И Прахлад это видел. Он уже это видел. Уже были отношения. Уже Прахлад знал, что Господь сейчас проявится. Поэтому он не солгал, не абстрактно сказал. Сказал, да, вот в этой колонии, тут. Когда однажды Прабхупада сказал, я вижу Кришну перед собой. Он сейчас здесь. Преданные стали смотреть по сторонам. Где Кришна? Где он, Прабхупада? Это вот здесь, вот он. Какой он? Небольшой, говорит, вот такого размера. Такое было. И тогда царь Атеист разбил стоящую перед ним колонну. И в то же мгновение из нее появился Господь в образе Нарисимхи. Получеловека, полульва. И убил царя Атеиста. Короткая история. Появился и убил, и все. Царя Атеиста. Итак, Господь пребывает внутри всего и творит все с помощью своих различных энергий. Благодаря своим непостижимым способностям он может появиться в любом месте, чтобы одарить милостью своих искренних преданных. Господь Нарисимха появился из колонны не по приказу царя Атеиста, а исполняя желание своего преданного Прохлада. Атеист не способен заставить Господа предстать перед ним, но чтобы оказать милость своему преданному, Господь может явиться в любом месте. Бхагавад-гита также утверждает, что Господь приходит в этот мир, чтобы уничтожить неверующих и защитить верующих. Один человек прочитал Евангелие когда-то, в советские времена, что если вы обладаете верой и скажете горе «иди сюда», она придет сюда. Такое уверенное утверждение Иисуса. Если вы верите, гора придет сама сюда. Он решил экспериментировать с верой. Атеисты делали. Я думаю, он не один был такой человек. Он сел на печку. Наверх. В доме своем. Сел, чтобы упасть оттуда. Спрыгнуть. Но стал себе внушать. Я не упаду. Я верю. Я верю, что не упаду. Я никогда не упаду. Я верю. И спрыгнул. И разбил себе голову. Не насмерть. Но шишка была хорошая. И разуверился в Боге. Я верю, что буду счастлив. Я верю. Верю. В чем недостаток, скажите? Но если вера... Гора должна прийти же, говорится, если вы верите. Ну вот он даже с печки упал. Вера даже не поддержала его. Все люди экспериментируют со своей верой. Я верю, что коммунизм спасет людей. Я верю еще что-то. Верю, верю, верю. Ничего не происходит. И люди теряют веру. Чего не хватает? Знания. Знания не хватает. Вера в невежестве, видите? Разумеется, для уничтожения безбожников у Господа есть много энергии и посредников, которые и без него могут выполнить эту задачу. Но забота о своих преданных доставляет Господу удовольствие. И потому он сам воплощается в материальном мире. В сущности, он не сходит только для того, чтобы явить милость своим преданным, ни для чего другого. Явить милость. Есть дхарма, обязанности, которые мы должны выполнять, трудиться. И есть милость. Две вещи. Садхана и крипа. А от нас требуются определенные усилия. С этим экспериментировать не нужно. Дхарму нужно знать твердо и действовать в этом направлении. А когда мы действуем, мы не можем планировать, удача будет или неудача, говорится в Бхагавад-гите. Это не входит в нашу компетенцию. Вот тут мы полагаемся и верим в Господа. Поэтому, как говорят на Востоке, на Аллаха надейся, верблюда привязывают. В Брахма-самхите говорится, что Говинда, изначальный Господь, в образе своей полной части входит во все сущее. Он входит во Вселенную и в каждый атом. Он находится вне всего в своей форме вират и внутри всего, как антарьями. Как антарьями он является свидетелем всех наших поступков и награждает нас плодами нашей деятельности, карма пхала. Сами мы можем забыть, что делали в предыдущих жизнях, но так как Господь наблюдает за всеми нашими поступками, то результаты наших действий никогда не исчезают, и мы вынуждены испытывать на себе их последствия. Запоминает поступки каждого живого существа. Скажите, а где он хранит эту память? Или он постоянно только об этом думает? Как это вот объяснить, что он помнит поступки каждого живого существа? Не перегружен ли он этой информацией? Мы знаем одну вещь, утверждение, что энергии Господа действуют как бы сами по себе, без его участия. Так вот, как он запоминает? Параматма все это хранит в себе? Где хранится эта память? В тонком теле неплохо сказано. Да. В нас самих. Информация хранится в нас самих. Сверхдуша сама не носит с собой кипы книг или какой-то жесткий диск. И не нагружен всем этим. Он всегда свободен остается. Мы носители этой памяти. Но даже не знаем об этом. Каждое живое существо в себе носит эту память в форме присужденных ему кармы уже последствиями и желаний, и склонностей к определенной деятельности. Все уже записано. И не где-то хранится, а прямо в нашей жизни располагается вся информация о наших прожитых жизнях. Весь опыт. То есть мы как бы живем этой памятью Кришны. Потому что мы сами ничего не помним. Но мы живем внутри этой памяти. Как говорится, Кришна, Вишну, Маха Вишну, Гарбхадакаша Вишну спит. Когда творится материальная вселенная, он находится в йога-нидре. И вся эта материальная вселенная является продуктом его сна. В этот сон входят дживы. В этом сне они действуют. В этом сне они также заканчивают свою деятельность. Все проходит как сон, говорится. Итак, его память – это наша жизнь. Его сон – это наша жизнь. Это то, что он проживает. Это же наши поступки. И они никогда не хранятся отдельно от нас. Мы находимся внутри этой кармы, этих поступков. Это значит память Господа. Это не так, что просто у него есть офис какой-то, и там он должен эту информацию как-то работать с ней. Базу данных просматривает. А вдруг он про меня забудет? Столько преданных уже в мире. Про меня он помнит, интересно, или нет? Как Прабхупада говорит, если ты помнишь меня, говорит ученику, я помню тебя. Если ты предаешься духовному учителю, я сразу узнаю об этом. По сути дела, как внутри, так и снаружи, всего нет ничего, кроме Господа. Все сущее есть проявление Его различных энергий, подобно теплу и свету, которые исходят от огня. В этом смысле Его многообразные энергии тождественны друг другу. Но несмотря на это тождество, Господь в своей личностной форме бесконечно наслаждается всем, что доставляет ничтожное наслаждение его мельчайшим, неотъемлемым частицам, живым существам. Вот он проводит все свое время в наслаждении, безграничном наслаждении. Значит, эта память греховных действий живых существ его не затрагивает. Она остается с нами. В форме нашего характера, обусловленности. И просто Господь смотрит на нас, и все видит. Это и есть тот самый жесткий диск. На кого посмотрит, все видит. Необычная история, Господи. У нас остается 15 минут, и давайте мы посвятим это время Бхагавадгите кое-что. Потому что мы не успеваем по введению. Вы все прочитали введение к Бхагавадгите самостоятельно? Да? Прочитали сейчас, вот именно к занятиям? Здесь я пользуюсь материалом Пуранчандры Дас Госвами, тогда он был Пуранчандра Прабу. В Перми я присутствовал как раз на этом семинаре, это был 1997 год. Он говорил о введении, он его так классифицирует. Здесь шесть тем он находит, и вот некоторые я уже говорил, давайте пройдем по шесть тем, запишите их, пожалуйста, эти разделы, потом введение их найдете, так у вас отложится система. Первое название темы один, будет один и один А. Дух Бхагавадгиты. Так, вы это уже записывали. И также один А, состояние духа, в котором мы должны воспринимать Бхагавадгиту. Угу. Это отмечено с 16 страницы по 20 страницу вот большой книги того времени Бхагавадгиты. Не знаю, как сейчас. Вторая тема тоже 2 и 2 А. Что такое Бхагавадгита и цель Гиты? 20-21 страница. Второе. Что такое Бхагавадгита и цель Гиты? Он разделяет, да? 2 А, 2 и 2 А. В одну тему. Это страница 20-21. Затем третья тема содержания Гиты. 21-29. Это мы как раз проходили вот эти темы. Пять истин. Сегодня четвертая тема обсуждали. Ведическая эпистемология. Или процесс познания. Так он объясняет эпистемологию. Процесс познания вед. 29-31. Я не знаю, сколько соответствует страницам это все. Пятая тема 5 и 5 А будет. Санатана Дхарма, мы сегодня читали эту тему. И описание трансцендентной обители Господа. То есть про Йоджина описывается цель. Мы еще не прочитали с вами о трансцендентной обители Господа. Мы читали о Санатана Дхарме, религии. Шестая тема, шестая, практика Абхидея, достижение трансцендентной обители Господа. Это будет описываться с 38 страницы. Вот эти шесть тем он указывает, как бы, получается, дух Бхагавадгиты, что такое Бхагавадгита, цель, содержание, эпистемология, процесс познания, описание трансцендентной обители и достижение трансцендентной обители. Вот это введение он нашел, эти темы, шесть тем. Принципиально так он разделил это. В конце там не то, что это тема Бхагавадгиты, в конце прославляется Бхагавадгита. Это не тема самой Бхагавадгиты непосредственно, но прославление из различных источников приводится. Значение этой книги как бы в жизни вайшнавов. Вот, прочитайте введение к завтрашнему дню еще раз. Все, пробегите вот с этими темами, просмотрите, где бы вы отметили, на какой странице темы меняются. Это очень поможет вам ориентироваться в введении. Введение самое важное, пожалуй, к Бхагавадгите сейчас. Настраивает нас на восприятие книги правильным образом. И вам будет очень легко изучать потом главы Бхагавадгиты. Фактически во введении он рассказал все необходимое, что нужно знать о Бхагавадгите, Шрила Прабхупаде. Итак, какие реализации, пожалуйста, можно по двум темам, по теме Бхагавадгиты и по теме Ишопанишад? Да, какие реализации, пожалуйста?
конечно, изучая внимательно структуру этого мира и природу Господа, очень легко принять реальное положение и тогда получать знания. Потому что если мы забываем о нашем положении, о положении Бога, то сложно это знание получить в сердце. Поэтому, читая Бхагавад-гиту и Ишупанишад, ты, естественно, становишься смиренным. И благодарным Богу за вот это чувство, как вы говорили, поражаешься в его творении, восхищаешься.
Да, тема смирения очень важная. На протяжении всей жизни это будет важно. Всей духовной жизни, да, пожалуйста.
Момент сострадания и отношения ко всем равно, например, с паучком и мудрецом, очень показательно, что как сам Господь реагирует на все ситуации. И что он советует, если мы хотим получить сострадание и отношение Господа к нам, что ему без разницы, важно придем или в рай, то нужно принять духовного учителя. То есть вот такое вот видение со стороны Господа и сострадание со стороны духовного учителя живому существу.
Так, хорошо. Пожалуйста.
Мне запомнился такой момент, когда вы сказали, что одна и та же информация дает преданным возможность больше предаться, а преданным больше сомневаться. Я сразу вспомнила, когда я пытаюсь со своей мамой разговаривать, чтобы я ей не говорила, мне кажется, это так все... логично и понятно, для нее это, наоборот, вызывает у нее еще больше сомнения. Я просто поняла, что без толку этим заниматься, потому что она просто не видит этого. Такой момент.
Пожалуйста.
Что должны быть какие-то условия для понимания трансцендентного знания, что Кришна так своего друга довел до такой степени, что он был его друг, а что будет с нами, то есть как нас Кришна должен будет довести, чтобы мы поняли этого. Это тоже такой вопрос, что...
Что же будет с нами?
Да, что будет с нами.
Чем наше сердце успокоится, интересно. Когда Кришна явится, все решится.
Поговорите тема разрушения Ахамкара, признаки, как мы можем испаряться, насколько это происходит у нас, если повторы Шрила Прабхупады нас начинают вызывать интерес, экстаз, то какой-то процесс положительно начинает происходить. Разрушены пустоты, как их, чем можно правильно заполнять, потому что заполненные пустоты знанием, сознанием Кришны, они остаются с нами.
Да, хороший момент, да, пожалуйста.
Очень важно, Прабхупада дает различие между религией и Санатана Дхармой. Санатана Дхарма — это вечно то, чем живое существо призвано заниматься всегда. А религия, она временна, она имеет свойство, вера имеет свойство меняться. Мы можем менять свои взгляды, вероисповедания в зависимости от других условий существования. Многих вещей. Но Санатана Дхарма, она остается как вечная дхарма живого существа по отношению к Господу.
А что это за дхарма? Что это такое?
Это то, что живое существо Это отношение между Господом и живым существом.
Каким словом? Каким словом описываются эти отношения?
Служение.
Служение, да.
Конечно.
Служение. Само собой разумеется, служение.
Папа говорил Гите, что очень важный момент, прежде чем говорить о ведическом знании, нужно дать такое понимание, что ты не есть это тело, чтобы хоть какое-то было смирение, понимание, и дальше только туда продолжать говорить, без этого не будет толка.
Прабхупада сказал, что ваша проповедь будет успешна, если вы расскажете о двух вещах в своей лекции. Если вы расскажете о том, что я не это тело, и второе, о Харе Кришна Махамантре. То есть проповедь всегда будет успешной. Как бы законченной, заполненной.
Еще момент. Беспристрастность.
Для меня больше глубже осталось тот момент, что если у нас есть знание какое-то, да, и погружаем, да, если мы погружаем в определенную среду, вот, то если, ну это относится к комментариям, если мы берем Бхагавад-гиту, да, в Ивани, которых очень много существует переводов, то от нее никакого толку нет. Вот мне сразу возьму такой пример, что если мы возьмем бриллиант, и если его погрузить определенную среду, то есть сатана, которая расщепляет углерод, она просто, ну, превратится в газ. Но точно так же, если Бхагавад-гиту будем изучать под руководством неавторитетных как бы источников учителей, то она не будет так полезна. Вот. То есть это довольно важно, что знания и объект вот, именно вместе, они, если правильно руководство, то мы получим от Кабана.
Здесь?
Конечно. Я тоже хотела сказать о знании, потому что ну, все трудности или проблемы в татавиде от незнания. И вот как бы нашел очень много в нем материального, вот даже в тексте было, что карма, она очень древняя. Многих жизней, и сейчас все крутится вот в кругу земных представлений, и чтобы мы могли думать о Кришне, то нам надо как можно больше знаний получить о его энергиях, о его, чтобы вот это представление земное, оно вытеснилось, можно, ну, можно только заполнить, нельзя убрать. Оставив пустоту, можно только заполнить. И когда мы заполним, когда у нас не будет вот этих материальных желаний, земных желаний, тогда появится возможность понять непостижимого Кришну, предаться ему, только благодаря знанию.
Спасибо вам большое, Читан Чинпичан Прабу, за то, что вы каждый раз скрываете мое ложное эго. А в этот раз вы сказали, что вот такое большое ложное эго, и начинает думать, да каждый, на каждой странице одно и то же написано. Это вы сказали про меня. Спасибо вам еще. Надеюсь, что что-нибудь извлеку. таких важных запоминающихся моментов, которые заставляют поменять внутреннее направление внутренних действий. Это из Бхагавад-гиты, когда вы сказали о том, что знания не уходят и остаются с нами вечно, когда они приходят на место Аканкхи, разновидного ложного эго. Это направляет действия внутренние, когда что-то, ну, сразу такой сложился образ трудности, который возникает не на сожаление, не на жалобу и так далее, а на то, чтобы заполниться знаниями и погружаться в то, что нам осталось еще у Прабхупады. Правда, немного пугает, что это вдохновляет на трудности. Но благодаря знаниям, наверное, это как-то... Ну, в то же время это дает бесстрашие, потому что отвлекает от самого себя. Ну, то есть ты можешь на том, как тебе будет комфортно, а на том, как лучше будет для той цели, которую ты выбрал. И еще один момент, когда вы сказали, процитировали Шрила Прабхупаду, его обращение к ученикам, что если ученик помнит его, то он его тоже будет помнить. И если ученик предается духовному учителю, то духовный учитель это тоже будет знать. И это тоже направляет на, обращает внутрь себя на внутренние изменения и на внутреннее служение.
Спасибо, очень интересной реализации. Все эти реализации, которые вы сейчас проговариваете, они дадут всходы. В свое время очень сильные всходы дадут, независимо от как бы, вашего состояния в будущем. Но если мы будем читать книги Прабхупады регулярно, поливать эти нужно, то, что реализации, которые мы получаем в процессе обучения, они дадут рост большой. Может быть, потом даже удивитесь, что у вас знаний глубоких будет очень много со временем. Очень много. Фактически вы будете знать все, что захотите. Но если вы будете в этом поддерживать это настроение. Потому что когда вы чувствуете, что вы ничего не знаете, это иллюзия. В процессе обучения сосредоточенности иллюзия рассеивается до какой-то степени. Вы начинаете чувствовать, понимать, ощущать, знать. Это нужно поддерживать. Эти знания дадут удивительные всходы. Все шлоки, которые вы будете читать и получить реализацию, вы их никогда не забудете. В определенный момент это всплывет. Это одно из чудес сознания Кришны. Это знание проникает, говорится, в сердце живого существа. Таков мистический процесс, мистическая сторона сознания Кришны. Сейчас мы не просто читаем какие-то книги, обсуждаем какие-то темы. Это мистический процесс. Но обязательно в этот момент регулярно читайте книги Прабхупады. Бхакти-шастры для этого предназначены, чтобы пробудить вкус к этим книгам, к Бхакти-шастрам, комментарии Прабхупады. И если вы, пройдя Бхакти-шастры, уже имеете этот, получить этот вкус чтения книг Прабхупады, значит цель достигнута этих Бхакти-шастр. Это основатель ачарья всего искон, это жизнь, душа всего искон, Прабхупады в комментариях. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.